Мы сегодня переживаем особенно сложный период. Последние две недели в очередной раз взорвали мир. Новая война, которая вспыхнула в Израиле, она снова поставила человечество на грань катастрофы. И к страхам, беспокойствам, которые уже достаточно на высоком уровне, связанным с войной, которая продолжается, которую Россия начала против Украины, а с ней против стран Запада, ставших на ее сторону. К этому всему добавился пожар антисемитского террора, который вдохновляется радикальным исламом, который грозит зажечь, а возможно и сжечь весь мир. Кроме того, что эти события стали очередным проявлением ужаса человеческой греховности, которая показывает настоящую сущность. Вот что такое человеческая греховность. Террор – это не что новое, это то, на что способен грешный человек. Это то, что греховность, которая не ограничена, обязательно, к чему она обязательно приходит. К этому всему добавилась еще одна очень большая проблема. Проблема связана с тем, что эта война, она разрушила сложившийся в последние десятилетия, может быть, лет 15, может быть, 20, очень хрупкий баланс между Израилем и арабским миром. Это очень интересная деталь, потому что существование баланса там, оно транслируется на весь мир, особенно на западный мир, создавая ощущение предсказуемости, безопасности, спокойствия. То есть люди спокойно живут, более-менее. Израиль был на грани заключения такого феноменального соглашения, мирного соглашения с Саудовской Аравией. Это вообще чрезвычайное событие, если бы оно произошло. Оно не произошло, конечно, по причине войны. То есть это говорило о том, что мир становится стабильнее, спокойнее. Люди живут спокойно, они путешествуют, они наслаждаются жизнью, у них все есть. И вот в один момент все это нарушилось. Причем нарушилось очень сильно. Это не просто где-то там. Сегодняшняя война, она хуже, чем той, которая была в 1948 году, сразу после того, когда государство Израиль было основано. Хуже в том, что сегодня мир намного более поляризован. Более того, за последние десятилетия Америка и особенно страны Западной Европы приняли миллионы иммигрантов-мусульман. И сегодня, возможно, вы видели уже где-то в интернете или по телевидению толпы мусульман, сотни тысяч громят Запад. Они находятся здесь, на этой территории. И это, конечно, БЛМ, известный, который громил магазины два года или три года назад. Вот. Они поддержали палестинцев. Они здесь находятся. Они в Соединенных Штатах находятся. То есть это все мгновенно изменило спокойный, предсказуемый мир. Конечно, это пока вроде бы не так сильно видно в вашей жизни, но я думаю, что, наверное, большинство сидящих здесь, они приклеены к интернету, к новостной ленте, смотрят, что же происходит, кто же там побеждает и как в этой всей ситуации сориентироваться. У каждого при этом своя надежда. Некоторые с нетерпением ожидаю, что Израиль совершит возмездие своим врагам и восторжествует над ними. Кто-то в это же самое время думает о тысячах и, может быть, даже десятках тысяч мирных жителей, хотя это понятие очень растяжимое, которые будут. Уже сейчас эксперты пишут, что это будет самая кровавая война, которую когда-либо Израиль имел. И, конечно же, когда люди смотрят на эту перспективу, и они не знают, ну, так скажем, упрощенно, за кого болеть. Ну, с одной стороны, да, Израиль, и мы как бы с ним, с другой стороны, но ведь будут уже тысячи жертв. Вот. А они сами, израильтяне, пишут и говорят, когда мы туда пойдем, жертв будет немерено. они сами об этом предупреждают. По причине того, что застройка плотная, люди оттуда не уходят. Эти террористы под землей живут, они прячутся под живыми щитами людей и так далее. То есть другие думают дальше, они более хладнокровно, они ищут стратегическое, более долгосрочное решение. И они думают и надеются о том, а как же можно восстановить этот мир, хрупкий мир, который разрушен, чтобы Израиль и арабы, они снова спокойно сосуществовали. А некоторые, и таких становится все больше и больше даже в западных странах, как я уже сказал, они смотря вперед, они ожидают уничтожения Израиля. И при всем этом на нас обрушивается вал информации из разных источников, которые по меньшей мере предвзятые, ангажированные, а часто откровенно лживые. И вот теперь мы, находясь во всем этом кошмаре, мы должны сориентироваться, а как же нам жить? А как построить правильное отношение ко всему тому, что происходит сегодня? Чью сторону занять? Чью версию объяснения происходящего принять? Чего ожидать? Как не потерять надежду в кошмаре всеобщей безнадежности? И, наверное, самое главное, как исполнить предназначение, определенное для нас Богом в этих обстоятельствах? В отличие от людей, которые не знают Бога, которые отвергают Христа, христиане, верующие люди, имеют твердое основание для того, чтобы не только не унывать, а даже больше того, иметь глубокий сердечный мир в этих обстоятельствах и еще даже больше распространять этот мир людям, которые не знают Христа, людям, которые живут вокруг нас. Сила христиан заключается в том, что у нас есть Слово Божие, друзья мои. Вот когда мы приходим еще раз к важности Слова Божьего, мы знаем, что Слово Божие верно, мы знаем, что Слово Божие, оно имеет Божье откровение, объясняющее нам и судьбу Израиля, и наше место в мире, и общую цель всего того, что Бог делает во всех этих обстоятельствах. Поэтому мы и обратимся сегодня к Библии, и мы посмотрим, что Библия говорит. Пожалуй, нет более глубокой книги, говорящей об этих вопросах, чем книга пророка Исаии. И сегодня мы продолжаем исследование этой книги и остановимся на 26 главе, коснувшись немного и двух предыдущих глав, на которых мы уже останавливались в предыдущей проповеди. Основная мысль этой главы заключена в первых трех стихах. Или четырех стихах. Давайте еще раз прочитаем и сфокусируемся особенно на стихе третьем. «В тот день будет воспета песнь эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Это очень хорошо известные слова, и если вы верующий со стажем, то, скорее всего, вы помните их наизусть, особенно третий стих, очень популярный, я помню его с детства еще. Но нужно признать, что чаще всего, когда мы читаем эти слова, мы не совсем понимаем, в каком контексте, по какому поводу они были сказаны. Последние две недели еще один текст очень часто вспоминается верующими людьми, цитируется, и опять-таки чаще всего без понимания контекста. Это 121-й псалом. Мы читаем там с 6 стиха, посмотрите, здесь написано: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». То есть речь идет о Иерусалиме, желаю блага Иерусалиму. Просите мира Иерусалиму – одно из ключевых повелений Писания, регулирующих наше отношение к Израилю. И в эти дни его часто вспоминают, имея в виду прекращение войны. Это действительно так, это очень важная часть этого слова, но оно говорит здесь о чем-то намного больше. Слово «мир» в обоих местах известное как понятие «шалом». Вот, и оно говорит о том, что Бог повелевает нам «просите шалом для Иерусалима». Это больше, чем только отсутствие войны. В 26 главе Исаии пророк объясняет, в чем природа этого мира и как его обрести. Все это важно для формирования нашего отношения не только к глобальным проблемам жизни, но и к тому, что происходит в жизни каждого из нас сегодня. Мы посмотрим на эти два аспекта, на то, каким образом эта природа представлена здесь, совершенного мира, и как этот мир обретается. Итак, первое. Природа совершенного мира. Как вы помните, в предыдущих главах, мы говорили с 13 главы по 25, Бог говорил о его судах, которые будут излиты на нации вокруг Израиля. Вот мы часто читаем эти главы, их много, они длинные, мы не совсем понимаем, а зачем перечисление всех этих стран, Вавилон, Тир, Египет, всякие амаликитяне, моавитяне, которых уже давно нет, но они здесь оставлены на страницах Священного Писания. Оказывается, нам нужно об этом знать. Бог говорил тогда через Исаию народу израильскому, и Он продолжает говорить об этом сегодня нам, людям, живущим в наш век, в наше время здесь. Он говорил о том, что с Израилем будут происходить сложные вещи. Окружающие народы враждовали и продолжают враждовать с Израилем, причиняя иудеям немало зла. И хотя Бог допускал это, наказывая свой народ за их греховность, за их неверие, за отступление от закона, те, кто совершали зло против евреев, однажды понесли или обязательно понесут Божье наказание. Вот в чем смысл вот тех глав, о которых мы говорили. Еще раз я повторюсь, Бог наказывал и наказывает Израиль за их отступление. Но народы, которые совершают зло Израилю, мы видим в Священном Писании, были наказаны и будут наказаны. Библия очень ясно и конкретно говорит, Божья святость и Божья справедливость требует воздаяния за нарушение Его законов. Всякий бунт против Его правды, против его праведности, всякое зло обязательно рано или поздно будет наказано. И вот после этих глав Исаия говорит о мире, который Бог установит в Израиле. Гарантии этого мира были и есть Божьи заветы. Это очень важная вещь. Вот мы говорили о классе по богословию. Андрей Данилович преподавал там о том, что Бог заключал заветы с народом израильским. Это не просто теория далекая, это основание, на котором стоят Божьи обетования к народу израильскому. Бог пообещал через Авраама, я благословлю тебя. Бог пообещал через Давида, я трон твой установлю навеки. То есть государство твое, правление будет навеки. Какой бы витиеватой не была судьба Божьего народа, что бы ни приходилось им переживать, Бог обещал Израилю будущее, и Он обещал своему народу шалом, то есть полноценный мир. Слово «шалом», я напомню, оно переводится в русской Библии как «мир». Это состояние глубокого удовлетворения, безопасности, благополучия, полноценной жизни, спокойствия. Вот почему шалом – это главный объект устремления людей. Осознанно или нет, зная об этом или нет, его ищут все. Ищут разными путями, в разных местах, но всегда ищут именно этого – полноценной удовлетворенности в обстановке безопасности и мира. И вот объясняя природу этого мира, Исаия делает здесь три ясных утверждения, которые связаны одно с другим. Во-первых, он говорит, что спасение приходит от Господа, то есть безопасность. Только Господь может обеспечить безопасность. Во-вторых, пророк показывает, что только Господь может быть источником полноценной жизни, жизни удовлетворенности, жизни, в которой нет недостатка. То есть безопасность – она является основанием для полноценной, насыщенной, благословенной жизни. И в-третьих, путь к обретению этого мира начинается с упования на Господа и с доверия Ему. Давайте посмотрим на них последовательно. Во-первых, спасение придет от Господа. В тот день будет воспета песнь эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал Он вместо стены и вала. Израилю угрожали, угрожают и будут угрожать самые разные народы. В этом реальность истории. Еще через Моисея Бог предупреждал о том, что одним из результатов неверности его народа будет наказание через враждебные действия окружающих наций. Посмотрите со мной, откройте ваши Библии. Это очень важные тексты, на которые нужно посмотреть. Второзаконие, 28 глава, 47 стих. Это еще до того, как народ израильский вошел в обетованную землю. Бог предупреждает, помните там благословение и проклятие, гора Горизим и гора Гевал, на которых стоят народ, люди Израиля и провозглашаются, если ты будешь исполнять слова закона сего, вот придут на тебя эти благословения. Если не будешь исполнять, если не будешь верным завету, придут на тебя эти проклятия. И среди проклятий, слушайте, 28 глава, 47 стих. «За то, что ты не служил Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». То есть, когда вы идете в землю, и когда у вас будет изобилие всего, и за то, что вы не будете служить Богу при изобилии всего, а Он раньше еще предупреждал и говорил, берегись, не забудь, когда будет у тебя всего много, берегись, потому что иначе погибнете. Я благословлю вас. Так вот, за то, что ты не служил Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Бог говорил об этом, Он предупреждал об этом народ израильский давно. В голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Посмотрите дальше. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя так, что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, посмотрите. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. Несколькими стихами ниже, 64 стих. И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камнем. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Еще раз обратите внимание, что Бог говорит об этом еще до того, как народ зашел в обетованную землю, как он получил эти все благословения. Так и случилось. Получив от Бога землю, евреи достаточно скоро охладели в своей благодарности Богу, по своем поклонении Ему. Они оставили закон Божий, они устремились к ценностям язычников, которые окружали их. Они стали поклоняться тем же самым идолам. Бог терпел это очень долго. Он посылал пророков, которые взывали призывали людей, вернитесь, вернитесь к тому, чтобы чтить Бога, чтобы поклоняться Ему. Иногда происходило пробуждение, мы читаем Ветхий Завет и видим, как при одном царе или при другом царе возвращались к Писанию, возвращались к поклонению Богу, очищали себя от идолов, но достаточно быстро все возвращалось на круги своя. Враждебные действия окружавших народов были одним из инструментов Божьего наказания для своих детей. И это происходит вот уже на протяжении более 3000 лет. Больше 3000 лет это происходит. Вот то, что Бог сказал через Моисея еще до того, как они зашли в обетованную землю. Дорогие мои, это один из примеров того, что Бог поругаем не бывает. Если Божье Слово говорит так, будьте уверены, вы никак, никаким образом не избежите его действия. И, кстати, вот то, о чем Бог говорил Израилю, очень-очень сильно подходит современному западному христианскому миру, где говорится, когда будешь есть и насыщаться, не забудь. Не забудь, забыли евреи, забывают сегодняшнее христианство. Результат налицо. В 3000 лет мы видим. Причем очень интересная ситуация. Посмотрите, с одной стороны, евреи, как никакой другой народ, демонстрируют удивительнейшие способности. Посмотрите любой список выдающихся людей планеты. В искусстве, в науке, в политике, в спорте, в самых разных сферах. Посмотрите на эти списки, и вы увидите там непропорционально большое количество фамилий, еврейских фамилий. Бог очевидно, посмотрите на нобелевских лауреатов, там половина евреев. Вот с одной стороны, это люди с огромными способностями. С другой стороны, нет такого народа, у которого было бы столько врагов, сколько у евреев на протяжении всей истории. Причем, более того, вот посмотрите, где сегодня вавилоняне, где сегодня амореи, амаликитяне или амавитяне, которые жили там. Их нет. А евреи 1900 лет не имели своей земли вообще, их все равно гонят, их все равно знают, их все равно пытаются уничтожить. Это очень интересная динамика, то есть их не просто пытаются, а ставят цель. Помните Артаксеркс, который во время Амана, Аман его советник, Мардохей и Исфирь, всю эту историю помните в книге Исфирь, когда поставлена цель уничтожить до одного. Мардохея не взлюбил, а дает указ уничтожить всех евреев. И это далеко-далеко не единственный случай. Мы читаем Антиох Епифан, греческий правитель, пытался уничтожить евреев. Потом были римские императоры, которые жесточайшим образом преследовали евреев. Потом были многочисленные погромы против антиеврейские в разных странах мира. Не только в России было, в разных странах мира. Пиком всего это стал гитлеровский нацизм, когда одна из самых мощных стран на то время во главе с человеком, который сумел объединить всю страну одной главной идеей – уничтожить евреев. Это очень интересная динамика, которую мы наблюдаем. Вот с одной стороны, их гонят, их преследуют так, как никакой другой народ. С другой стороны, они не исчезают. Их не могут уничтожить. Сегодня эту же цель открыто провозглашает не только Хамас, но и многие другие мусульманские страны. Они ясно ставят свои доктрины не просто уничтожить государство Израиль, а уничтожить каждого еврея, где бы он ни жил на планете Земля. И вот после всего этого, или в середине всего этого, послушайте эти слова еще раз. «В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал Он». Вы знаете, почему Израиль не могут уничтожить? Потому что Господь его спасает. Единственная причина. Не потому, что они очень умны, не потому, что они очень способны. Пророк Исаия подчеркивает, что спасение Израиля всегда приходит от Господа. Не от прочных стен, не от мощного вооружения, не от сильной армии. Причина выживания этой нации – единственное спасение Израилю всегда давал Бог. Посмотрите библейскую историю, и вы можете убедиться в этом. Помните ту ситуацию, когда ассирийцы пришли, когда они готовы были захватить, и вот в одну ночь Бог дал какую-то команду со стороны, и вся эта армия убежала. Так было тогда, так и происходит сегодня. Причина этого – Божье обетование, ставшее частью Его завета. у Бога есть для Израиля особенная задача. Для них еще есть роль, которую они должны сыграть в истории. Они уже сыграли значительную роль, они еще сыграют. Это хорошо видно в предыдущих главах книги пророка Исаии, мы об этом говорили. Помните, в 7 главе приводится история Ахаза, царь Ахаз, его страх по поводу того, что Северное царство Израильское и Самария и Сирия, они грозились напасть, атаковать Иудею. Вот, они собирали свои армии там. Вот, и Ахаз, пытаясь оценить свои оборонительные возможности, понимал, что у него нет сил противостоять. И потому, помните, написано, что заколебалось сердце его, как колеблются деревья в лесу от сильного ветра. И вот тогда Бог посылает Исаию, посылает пророка, чтобы объяснить ему, объяснить царю, что победа не в его возможностях, а в действии Божьем. Царь не верит. Почему он не верит, понятно, он неверующий царь. Он не знает Бога, он не знает, как, он знает о Боге, но он не знает, как доверять Богу. И поэтому Исаия приходит ему, к нему и говорит ему, это не будет. Помните эту историю, когда он говорит о том, что эта земля будет оставлена обоими царями. Ахаз не может поверить, он не может поверить, потому что он измеряет жизнь по-другому, он измеряет жизнь силой стен, прочностью армии, объемом своих накоплений, своего богатства, вооружением, коалициями, которые может построить и так далее. И тогда Исаия предлагает Ахазу просить у Бога знамений. Ахаз отказывается в своем неверии. И тогда прозвучало известное пророчество, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И дальше 16 стих. «Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями его». Так и произошло. Ассирийское войско стало наступать, и поэтому Сирия и Самария, вместо того, чтобы осуществлять свои планы по захвату иудеев, они поняли, что им нужно заниматься другими делами, и их планы так и не осуществились. Это не потому, что оборонительные укрепления Иерусалима были мощные, нет, просто Господь не допустил. В 9 главе мы читаем, опять Бог говорит о спасении, которое придет извне, придет от Него, о утверждении царства Израиля. Посмотрите еще одно известное место, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Заметьте, Исаия не говорил, ибо армия нам дана. Он говорит, ибо младенец дан нам. Бог спасает. И далее, после провозглашения Божьих судов на окружающие народы, Исаия говорит опять об этом же, 25 глава, 9 стих. «И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». «Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении Его». Вот почему следующая глава продолжает эту тему, утверждает, спасение дал Он вместо стены и вала. Итак, это первая истина в тексте, которая помогает понимать природу совершенного мира. Господь – источник спасения и Господь – источник безопасности. Это нужно очень ясно понимать в свете политических событий и даже в свете своей собственной жизни. Только в Божьих руках наша безопасность. Не в силе политической системы, не в политической стабильности в мире. Бог взывает к нам через пророка, объясняя нам то, о чем псалмопевец говорил, 61-й псалом, 2 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Это первая деталь, которую мы видим здесь, понимая природу мира, совершенного мира. Спасение придет от Господа. Во-вторых, шалом придет от Господа. То есть Иегова является не только источником спасения, источником безопасности, но и источником полноценной удовлетворенности, полноценной жизни, жизни, в которой все есть. Говоря об этом, Исаия использует два слова. Посмотрите, третий стих. «Твердого мира ты хранишь в совершенном мире». Вот здесь у нас переведено как «совершенный мир». В оригинале там стоит два раза слово «шалом». Этим приемом пользовались для того, чтобы показать, что это полноценная жизнь. То есть правильный перевод, я думаю, «совершенный мир», то есть «совершенный шалом». Исаия утверждает, что совершенный мир или великий шалом, в котором так нуждаются люди, он может прийти только от Бога. И это еще одна очень важная истина. Дело в том, что он неразрывно связан с надежностью и непоколебимостью Бога. Посмотрите конец 4 стиха. «Ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Сегодня идет, мы живем в очень интересный период, кстати. Очень интересно, потому что сегодня делается заявка на глобальный передел мира. Перекраивание мира происходит. То есть мир, который сложился, который мы знаем после войны, после 1945 года, в котором сложились определенные блоки, этот мир разрушился в начале 90-х. И этот мир перестраивается. Китай очень сильно вырос за все это время. Вот. И, естественно, те страны, которые ассоциируют себя с Китаем, они пытаются разрушить гегемонию Запада. То есть была сложившаяся структура жизни. Да, вспыхивали там конфликты, то там, то там. Но сегодня происходит, сделана заявка на глобальное переустройство. Вот почему сегодня Китай и Россия, они больше поддерживают палестинцев не потому, что они сильно за палестинцев, а потому, что Соединенные Штаты за Израиль. И они делают все, что нужно, все, что они могут, чтобы разрушить доминирование западной цивилизации, западного мира, какая была на последние 70 лет. И когда мы смотрим на всю эту картину, люди, понимающие, в ужас приходят. Просто они свою надежду вкладывают в стабильность блоков. Посмотри, что здесь говорится. «Ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Соединенные Штаты не вечные. Точно так, тем более Китай. И тем более все остальные страны. Абсолютно. Все блоки, которые есть, они не вечны. Здесь подчеркивается, ты хранишь в совершенном мире. Почему? Потому что Господь есть твердыня вечная. Вот эти все штормы политические, они поднимаются и падают, но во всем этом есть только одна непоколебимая сущность. Это сущность Господь. Все остальное рано или поздно разрушится, ослабеет, исчезнет. Это хорошо видно в истории Израиля. Посмотрите на времена, описанные в Библии, или на историю последних 2000 лет, или на современное положение. Империи поднимались и падали, союзы строились и разрушались, и только Бог оставался, Его Слово оставалось непоколебимым и прочным. Вот почему только Он может дать совершенный мир, дорогие мои. Я думаю, что сегодня время, которое оно заставляет христиан оторвать свою надежду от политической стабильности и вновь возложить, научиться возлагать ее на Господа. Конечно, для этого нужно знать Господа, но об этом чуть позже мы поговорим. Тот же 61-й псалом Давид пишет о своем собственном опыте. Ему пришлось пережить много-много сложных ситуаций. Помните, годы преследования со стороны Саула, потом борьба с филистимлянами, потом восстание своего собственного сына. И Давид усвоил очень хорошо один единственный урок – безопасность и спокойствие сердца, благополучие и уверенность может дать только Бог. 61-й псалом, 7 стих. «Только Он – твердыня моя и спасение мое». Убежище мое не поколеблюсь, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моя и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Об этом же говорит и Новый Завет. Апостол Павел, говоря о преодолении беспокойства и страха, объясняет Филиппийцам 4 глава 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, мир Божий, который превыше всякого ума, его невозможно просчитать и рационально объяснить. Это то, что делает Он, делает Бог, приводя душу в состояние глубокого спокойствия, уверенности и удовлетворения в Нем. Только Он может дать это состояние души. Только Он может привести в это состояние нашу жизнь. Только Он может удержать нас в этом состоянии. Еще раз посмотрите. Ты хранишь твердого духа, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. И здесь мы приходим к третьему элементу, который помогает понять нам природу совершенного мира. Во-первых, спасение придет от Господа, во-вторых, шалом придет от Господа, то есть полноценная жизнь. В-третьих, уповайте на Господа. Все это приходит начальной точкой для того, чтобы ты мог этим обладать, дорогой друг. Начальная точка упования. Упование на Господа. Очень интересно об этом говорит Исаия с нескольких сторон. Во-первых, первые два слова третьего стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Твердые духом – это не какие-то особенно прочные люди с железной волей, бесстрашным сердцем. Твердый в данном случае – это человек, сфокусированный на Боге. Кстати, ESV перевод очень хорошо переводит это. Посмотрите, здесь написано так. «You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you». Если дословно переведем, звучит так. «Ты хранишь в совершенном мире того, чей разум был сфокусирован на тебе». Оказывается, речь идет не о нашей силе, а о его силе. И все, что нам нужно, это только сфокусировать свой разум на нем. И это и станет источником совершенного мира. Он источник. Наше сердце будет наполняться Божьим миром тогда и настолько, насколько внимание нашего разума будет сфокусировано на нем. Насколько наш внутренний мир будет информирован им, насколько мы будем познавать его, помнить о нем и жить в свете реальности того, кто он есть. Наш разум постоянно отвлекается от Бога. Вот верующие люди, я имею в виду хорошие верующие люди, ну есть, как один проповедник говорил, есть прихожане, есть ухожане. То есть те, которые больше уходят, чем приходят. Вот. Так вот, взять самых хороших прихожан, тех, которые серьезно относятся к духовной жизни. Друзья мои, мы сегодня постоянно отвлекаемся на что угодно, но наш разум не фокусируется на Боге. Для этого самые разные причины. Кстати, именно здесь идет самая агрессивная, самая серьезная духовная битва. Именно сюда дьявол направляет самые агрессивные удары. Наш разум отвлекается от Бога по нескольким причинам. Я привел несколько из них, думаю, это очень полезно, очень крайне необходимо нам сегодня помнить. Самое первое – это плохое знание Слова Божьего. Для того, чтобы сфокусироваться на Боге, ты не можешь просто сидеть в позе лотоса и вот думать о чем-то как космическом. Не-не, это буддисты так делают. Бога мы можем знать только через Слово. То есть вы сможете фокусироваться на Боге настолько, насколько вы знаете Слово, говорящее о Нем. Это единственный путь. Вот почему я говорю об этом снова и снова, насколько важно нам любить Писание, знать Писание, регулярно читать Писание. То есть самая первая проблема современного христианского мира, почему нет мира в сердцах? Потому что плохо знаем Писание. Поэтому мы не можем фокусироваться на Боге. Но мы можем фокусироваться на каких-то церковных делах в лучшем случае, на том, как пели, что пели, какое собрание будет или кого выбрали. Но не об этом речь идет. Речь идет о том, что только тогда сердце будет миром наполняться, когда вот этот непоколебимый Господь, твердый, Он будет информировать наш внутренний мир, и мы будем жить в реальности того, кто Он есть. А для этого нужно питать свою душу Словом Божьим. Чтобы уповать на Господа, нужно знать о Нем и знать Его. Вторая проблема – это лень. Это элементарная лень. Чтобы думать о Боге, нужно прилагать усилия. Мы сегодня живем, вообще весь мир построен на том, что прилагать усилия – это тяжело. И поэтому все делается, все построено так, чтобы attention span или продолжительность внимания все сокращается, сокращается. Раньше я слышал 3 минуты. Я в отпуске был, прочитал одну статью, которая говорит о том, что уже 47 секунд. Каждые 47 секунд человек переключает. Ему нужно, он листает ленту, он переключается с компьютера в книжку, с книжки в телефон, с телефона еще куда-нибудь, в видеоигру и так далее. Вот эта работа души – это крайне необходимый труд для того, чтобы сконцентрироваться на Боге. Третья причина – множество отвлекающих факторов. Мы постоянно чем-то отвлекаемся. Социальные сети, notifications, разные оповещения, которые вам на телефон приходят, сообщения, звонки, переживания политики, спорт, работа, друзья, обычная суета – все это берет время. Самое главное – это занимает процессор ваш. Вот это самое большое, за что ведется битва. У вас не суперкомпьютер в голове, нет. Вы не можете одновременно обрабатывать Священное Писание и политические события. Нет, это невозможно. Ваше внимание направлено на что-то одно. И вот если вот это внимание занято чем-то, вы встали, открыли Библию, а думаете, вот Маша вчера такое-такое плохое что-то мне сделала. И все, ваш ум уже с Машей. Или вот Байден не может слова выговорить. Или вот эти арабы, или что угодно. О чем угодно, как только ваш разум сфокусировался на чем-то другом, вы знаете, дьяволу нет большого дела, чем будет заполнен ваш мозг, лишь бы не Словом Божьим. Чем угодно, политикой, искусством, спортом. И люди говорят, ну что, разве это плохо? Вот сидят, какие-то игры играют, я узнал, что сейчас есть новая игра, там, кто выиграет из футбольных чемпионов. И каждый там болеет и смотрит, как же его там этот игрок набрал, сколько он набрал там очков или голов, или я не знаю, что там они ищут. Я точно знаю, что без головы там все. Это точно. Почему? Потому что голова на пустоту переключает. И в этом главная задача дьявола – это битва. И в результате мы наполняемся беспокойством. Это точно. Вот почему одним из главных признаков сегодняшнего поколения, которое сидит на всей вот этой социальной системе, на всех этих гаджетах, одним из главных признаков – это внутренняя глубокая опустошенность. Неудовлетворенность. И человеку нужно постоянно еще что-то, ему нужно еще что-то крутнуть. Но мира в сердце, шалом не придет. Это глобальная дьявольская конструкция. Страх и беспокойство, конечно, с этим связан. Сталкиваясь с многочисленными угрозами, реальными или мнимыми, люди склонны думать о них вместо того, чтобы думать о Боге. Помните, Петр, идя по воде, по слову Христа, начинает смотреть на волны, боится их и начинает тонуть. Иеремия, помните, переживая ужасное разрушение Иерусалима, плача Иеремии, 3 глава, он не может оторвать своих мыслей от горя. Там реальное горе было. Он не может оторвать своих мыслей. И в результате, помните, он говорит, вот что я отвечаю. Вначале он говорит, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. И потом он вынужден, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. И последние похоти могут отвлекать нас от того, чтобы фокусироваться на Боге. Похоти совсем не обязательно, это греховные похоти. Это просто сильные желания. Мы живем, предвкушая отпуск, новый автомобиль, дом, который вы строите или хотите построить, работа, компания друзей, шахматная партия, которую вы оставили, не доиграли и так далее. Ну, вернее, это, наверное, слишком сложно для современного поколения. Самые разные вещи, которые занимают мозги, которые занимают сознание. Этот список можно продолжать бесконечно. Друзья мои, дьяволу не так важно, к чему привлечены ваши чувства и мысли. Главное, чтобы они не были сосредоточены на Боге. Это гарантированно лишит вас мира. Концентрация сознания на Господе дает возможность для второго элемента – упования на Него. Посмотрите, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки. Ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Бог хранит своих детей в совершенном мире, потому что они уповают на Него. Они знают Его силу, они знают Его любовь, они знают Его верность своему народу. И потому они доверяют Ему свою жизнь, они доверяют Ему свое будущее, свою судьбу. И поэтому они имеют полноценный мир даже посреди бушующего океана скорбей. Помните пророк Даниил? Он находится во львином рву. Куда попал в очень сложных обстоятельствах, хитрые действия его врагов, они так построили комбинацию, что он оказывается брошенным в этот ров. Но он остается спокойным, благодаря тому, что он глубоко знает Господа. Еще раз посмотрите, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он, уповайте на Господа. Дальше еще одна интересная конструкция, которая в русском языке не очень хорошо видна. В русском переводе там написано «Ибо Господь Бог». Но если мы посмотрим в оригинал, там два раза повторяется «Яхве». Там не «Яхве Элохим», а сокращенная форма «Яхве» и полная форма «Яхве». То есть он подчеркивает «Ибо Господь, сам Господь есть твердыня вечная». Итак, природа совершенного мира, она неразрывно связана с Богом. Совершенный мир в нем, он источник нашего спасения, нашей безопасности, он источник полноценной жизни, и для того, чтобы эта жизнь становилась нашим достоянием, нам нужно концентрировать свое сознание на нем, нам нужно знать его, нам нужно думать о нем, нам нужно подчинять свой внутренний мир реальности того, кто он есть. И здесь мы подходим к еще одной не менее важной части текста. Как этот мир будет обречен народом Божьим и как мы можем обрести его сегодня. Ну, во-первых, пророк Исаия говорит, что обретение совершенного мира связано с Мессией, то есть совершенный мир связан с Мессией. Посмотрите, начиная эту песнь, Исаия в очередной раз использует фразу «в тот день», 26 глава, 1 стих. «В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной». Интересно, что это за день? Эти слова часто встречаются как у Исаии, так и у многих других пророков, и чаще всего они указывают на пришествие Мессии, на установление Его царства в будущем. Посмотрите, несколькими стихами выше опять используются эти слова. 25 глава, 8 стих. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас, сей есть Господь, на Него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Очевидно, что речь идет о спасении, совершенном Христом. Речь идет об обращении Израиля к Господу, об их уповании на Него. Мы уже не раз говорили, что это произойдет перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед тысячелетним царством. Бог обещал Израилю это еще в книге Второзакония. Помните, мы читали 28 главу? Давайте посмотрим теперь 30 главу. Там же, еще до того, как евреи вошли в обетованную землю. «Когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, и примешь их к сердцу твоему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». То есть это было предсказано, что Бог будет наказывать народ израильский, и дальше Он однажды соберет их. Они обратятся к Нему. Исаия говорит об этом. Мы еще в 4 главе изучали, посмотрите, 2 стих. «В тот день», опять то же самое слово, «в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Заметьте, как снова и снова подчеркивается, что Израиль будет уничтожаем. Очень много будет переживать бедствий. «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и огня». Дальше в 11 главе мы читаем то же самое. Заметьте, как он строит, буквально глава на главе, он строит объяснение того, что же произойдет. Первый стих: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним наполнится и будет судить не по взгляду очей, не по слуху ушей, решать свои дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». Мы говорили подробно, когда изучали эту главу, о том, что речь не может идти о вечном Новом Иерусалиме по причине того, что, посмотрите, он будет судить бедных, значит, бедные будут, бедных в Новом Иерусалиме. Нет, речь идет о тысячелетнем царстве. Дела страдальцев земли решать поистине ясно, что речь идет о земной здесь жизни. Более того, жезлом уст своих поразит землю, то, о чем написано в 19 книге Откровения, «духом уст своих убьет нечестивого», то же самое антихрист, который будет восставать против Агнца, и будет припоясанием чресла его, и припоясанием бедра его истинного. Вот почему, давайте теперь прочитаем начало 26 главы. «В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной, город крепкий у нас». Господь восстановит его, Господь восстановит Израиль, и Он восстановит шалом в Израиле. Спасение дал Он вместо стены Ивала. Израиль обретет совершенный мир во время правления Мессии, когда Мессия духом уст своих убьет нечестивого. То есть up to this point, то есть непосредственно до этой точки будут продолжаться беспокойства, которых так много было на протяжении всей истории, и Мессия установит царство правды и мира. Итак, мы говорим о том, что обретение совершенного мира связано с Мессией прежде всего, и во-вторых, совершенный мир связан с праведностью. Посмотрите второй стих, мы его пропускали, сейчас немножечко сфокусируемся на нем. «Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину». Иерусалим будет местом, где люди будут жить в согласии с Богом, с Его законом. Это будет место праведности. По свидетельству Писания, это также произойдет в то же время. Перед пришествием Христа Израиль вернется в свою землю, обратится к Богу, примет Иисуса как своего Мессию и покается в своих грехах. Опять давайте вернемся в книге Второзакония, 30 глава, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца и от всей души твоей». Заметьте, речь идет об Израиле, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Все это однажды исполнится с народом израильским. Мы видим, что это связано с Мессией, это связано с праведностью, которая обретает спасение. Но то, что произойдет с Израилем как с нацией в будущем, уже сегодня происходит с каждым верующим в Иисуса Христа, с каждым искупленным Христом. Сегодня каждый из нас может иметь этот совершенный мир, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Этот мир возможен только через Мессию. Только Он может примирить нас с Богом. Только Он может сделать нас частью Божьего Завета, участником Нового Завета. Только Он может сделать нас частью Божьей семьи, что гарантирует Божью верность к своему народу. Иисус Христос говорил об этом, Иоанна 14, глава 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Перед тем, как мы помолимся, несколько слов для того, чтобы обобщить сказанное в свете того, что происходит сегодня в мире. Как это помогает нам иметь правильное отношение к тому, что происходит в Израиле сегодня? Самое первое, о чем мы говорили, происходящее в Израиле происходит в соответствии с Божьим Словом. Во-первых, человеческий грех ужасен. Мы это видим, как это зло выплескивается. Во-вторых, мы видим, как мир наполнен злом и неправдой, как люди лгут, как они используют полуправду для того, чтобы достигать своих целей. Мы видим, что Израиль страдает, но не исчезнет. Он не исчез на протяжении нескольких тысяч лет. Второе. Бог обязательно спасет Израиль. Мы не знаем, как. Одна битва проиграна, другая выиграна. Но мы точно знаем, что Бог, Он бодрствует над своим народом, и мы точно знаем, что Он однажды его спасет. Третье или четвертое. Нам нужно молиться об Израиле. Почему молиться об Израиле? Мы читали в Писании: «Просите мира, Иерусалим». Мы читали то, что Бог сказал Аврааму: «Благословляющих тебя благословлю». Мы понимаем, что этот народ имеет особенную роль в Божьем плане. Нам нужно благословлять Израиль. Как благословлять? Благословлять, просить мира ему. Просить, чтобы шалом Божий наполнил сердца этих людей. И самое последнее, нам нужно помнить, что надежда всего мира, евреев и язычников, только в Иисусе Христе. Я закончу, процитировав еще раз 121 Псалом 6 стиха. «Просите мира, Иерусалим, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе».